Откуда-то сверху раздался звук, как будто кто-то провел рукой по наждачной бумаге. Тим поднял лампу повыше. Вокруг нижней ветки железного дерева, стоявшего слева, обвелась кольцами огромная змея ржавого цвета. Ее лопатообразная плоская голова, она была больше, чем самая большая из маминых кастрюль, смотрела прямо на Тима. Янтарные глаза с черными прорезями зрачков сонно глядели на мальчика. Изо рта вырвался тонкий раздвоенный язык, дернулся и убрался обратно, издав звук, похожий на влажное хлюпанье. Тим наполнил чашу вонючей водой, стараясь проделать это как можно быстрее, но поскольку его внимание было полностью поглощено змеей, смотрящей на него сверху, несколько белых личинок все-таки попало ему на руки. Они тут же принялись кусаться. Вскрикнув от боли и отвращения, мальчик стряхнул их с себя, подхватил чашу и вернулся к костру. Он шел медленно и осторожно, чтобы не пролить на себя ни одной капли этой противной воды, полной корчащихся личинок.
«Если это чтобы пить или мыться?»
Сборщик налогов смотрел на него, склонив голову на бок, и ждал окончания фразы, но Тим не смог договорить. Он просто поставил чашу на землю перед сборщиком, который, похоже, решил оставить свое бессмысленное занятие и прекратил выбивать каблуком ямку в земле.
«Не пить и не мыться. Хотя мы могли бы и выпить, и вымыться, если бы захотели».
«Пошутите, Сэй, она грязная».
«Весь мир грязен, юный Тим. Но мы уже к нему приспособились, правда? Выработали сопротивляемость. Мы дышим его воздухом, едим его пищу, ходим его путями. Да, именно так. Ладно, не бери в голову. Присядь».
Сборщик налогов указал пальцем на землю сбоку от чаши, а потом принялся рыться в седельной сумке. Тим присел на корточки и стал наблюдать, как личинки в воде поедают друг друга. Ему было противно, но все-таки он смотрел как завороженный. Неужели они так и будут пожирать друг друга, пока не останется только одна, самая сильная?
«Ага! Вот он где!»
Сборщик налогов достал из сумки стальной прут с белым набалдашником, похожим на слоновью кость, и тоже уселся на корточках напротив Тима. Теперь они сидели лицом друг к другу над чашей, в которой бурлил живой суп. Тим смотрел на стальной прут, зажатый в руке, затянутый в черную перчатку.
«Это волшебная палочка?»
Сборщик налогов как будто задумался.
«Да, пожалуй. Хотя в прошлой жизни это был рычаг переключения передач от Доджи Дарта. На автомобиль эконом-класса из Америки, юный Тим».
«Что такое Америка?»
«Королевство, в котором живут идиоты, любящие игрушки. Но к нашему делу оно не относится. Ты, главное, знай, и потом расскажи своим детям, если тебе, конечно, не посчастливится, и все будут детки. В умелых руках любая вещь может стать волшебной. Смотри».
Сборщик налогов откинул плащ за спину, чтобы полностью освободить руку, и провел стальным прутом над чашей с мутной водой, кишащей белыми личинками. Тим не поверил своим глазам. Личинки сделались неподвижными, расплылись по поверхности и исчезли. Сборщик еще раз провел прутом над чашей, и вода стала прозрачной и чистой. Сейчас она и вправду вполне годилась для питья. Из воды на Тима смотрело его изумленное отражение.
«Боги, как вы...»
«Тише, глупый мальчишка. Потревожишь воду хотя бы чуть-чуть, и вообще ничего не увидишь».
Сборщик налогов в третий раз провел прутом над чашей, и отражение Тима пропало, как пропали личинки и муть в воде. А вместо него на поверхности воды возникла дрожащая картинка. Дом Тима в древесной деревне. Мальчик увидел маму, увидел Берна Келса. Нетвердой походкой тот вышел в кухню из прихожей у задней двери. Мама, одетая в ночную рубашку, стояла между плитой и столом. Келс был страшен. Красные выпученные глаза. Мокрые волосы липли ко лбу. И хотя Тима не было рядом, он знал, что от отчима исходили пары дешевого ржаного виски. Окружали его, как туман. Келс заговорил, и Тим сумел прочитать по губам. «Как ты открыла мой сундук?» Хотел закричать мальчик, но горло сжалось, и он не сумел выдавить из себя ни одного слова.
«Нравится?»
прошептал сборщик налогов.
Хорошее представление, да?
Нелл отступила, уперлась спиной в дверь буфета, а потом развернулась, чтобы бежать. Кэлс схватил ее одной рукой за плечо, другой за волосы. Встряхнул, как тряпичную куклу, потом со всей силы швырнул об стену. Он стоял перед ней, качаясь, как будто вот-вот упадет, но он не упал. Когда Нелл опять попыталась бежать, схватил тяжелый глиняный кувшин, стоявший у раковины. Тот самый кувшин, из которого Тим наливал воду в таз, чтобы намочить тряпку и приложить ее к маминому синяку, и с размаху ударил ее прямо в лоб. Кувшин разбился, в руке у Кэлса осталась лишь ручка. Тот отбросил ее, схватил Нелл и принялся избивать.
«Нет!»
— закричал Тим. Его дыхание всколыхнуло воду, и картинка исчезла. Тим вскочил на ноги и бросился к Битси, которая с удивлением повернулась к нему. В своих мыслях сын Джека Росса уже ехал назад по тропе железных деревьев, подгоняя Битси, бил ее пятками по бокам, пока она не пошла галопом. А в реальности сборщик налогов схватил его, прежде чем Тим успел сделать 3 шага, и подтащил обратно к костру.
«Та-та-та, трам-пам-пам! Юный Тим, не так быстро! Мы еще только начали разговор!»
«Отпустите меня! Она умирает, если он еще ее не убил! Хотя, может, это обман? Ваша шутка?»
Если так, подумал Тим, то это была самая жестокая шутка, которую только можно сыграть с мальчиком, любящим свою маму. И все-таки он надеялся, что это шутка. Надеялся, что сборщик налогов сейчас рассмеется и скажет: «Ловко я тебя провел, да, юный Тим?» Но тот покачал головой.
«Не шутка и не наваждение. Чаша никогда не лжет. Боюсь, это уже случилось. Ужас, что может сотворить женщина и пьяный мужчина, да? Ну, давай смотреть дальше. Может, на этот раз ты найдешь утешение?»
Тим упал на колени перед чашей. Сборщик налогов провел над водой стальным прутом. Вода затуманилась легкой дымкой. Или, может быть, Тиму лишь показалось, потому что его глаза переполняли слезы. Как бы то ни было, дымка быстро рассеялась. Теперь Тим увидел в воде крыльцо своего дома и склонившуюся над Нелл женщину, у которой, казалось, не было лица. Медленно, очень медленно, с помощью этой женщины без лица, Нелл сумела подняться на ноги. Женщина развернула ее к двери и повела в дом. Нелл шла неуверенно и осторожно, словно каждый шаг давался ей с болью.
«Она жива!»
— закричал Тим.
«Мама жива!»
«Поистине так, юный Тим. Вся в крови, но цела и невредима. Но, может быть, не совсем невредима».
Он хохотнул. На этот раз Тим крикнул над чашей, а не прямо в нее, и картинка осталась на месте. Теперь мальчик увидел, почему у женщины, помогавшей его маме, как будто не было лица. Потому что она закрывала лицо вуалью. А маленький ослик, которого Тим разглядел на самом краю дрожащей картинки, это был Лучик. Тим не раз кормил Лучика, чистил его и выводил на прогулку. И не только Тим, но и все остальные ученики маленькой школы древесной деревни. Их учительница говорила, что это тоже часть учения, которое сама она называла образованием. Но Тим ни разу не видел, чтобы она ездила на Лучике верхом. Если бы его спросили, он бы ответил, что, наверное, она и не может из-за ее припадков.
«Это же вдова Смэк! Что она делает у нас дома?»
«Возможно, ты сам ее спросишь об этом, юный Тим».
«Это вы ее как-то направили к нам?»
Сборщик налогов улыбнулся и покачал головой.
«У меня множество увлечений, но спасение барышень, попавших в беду, к ним не относится».
Он наклонился над чашей. Широкие поля черной шляпы затеняли его лицо.
«Ох ты ж! Кажется, с ней правда беда. Впрочем, неудивительно после такого битья. Говорят, правду можно прочесть по глазам. Но я всегда смотрю на руки. Посмотри на ее руки, юный Тим».
Тим наклонился поближе к воде. Вдова Смэк по-прежнему поддерживала Нелл, отошла, выставив руки вперед. Вот женщины поднялись на крыльцо, но вместо того, чтобы сразу войти в дом, мама направилась в стену, хотя крыльцо было совсем не широким, а дверь прямо перед глазами. Вдова Смэк мягко подтолкнула Нелл куда нужно, и женщины вошли в дом. Сборщик налогов сокрушенно цокнул языком.
«Кажется, плохо дело, юный Тим. Удары по голове – штука опасная. Даже если они не смертельны, от них бывают последствия. Очень плохие последствия». необратимые.
Его голос был мрачным и скорбным, но в глазах плясал смех. Тим этого и не заметил.
Мне надо ехать, я нужен маме.
Он опять бросился к Битси. На этот раз успел пробежать 5-6 шагов, прежде чем сборщик налогов остановил его, схватив за плечи. Пальцы этого человека были словно стальные тиски.
Прежде чем ты уедешь, Тим, я, конечно же, благословлю тебя на добрый путь. Тебе нужно сделать еще одну вещь.
Тиму казалось, что он сходит с ума.
Может, так и есть?
Подумал он.
Может, у меня жар? Я лежу дома в постели, и все это мне снится.
Отнеси чашу обратно к речке и вылей воду. Но не в том месте, где ты ее набирал. Кажется, наш живоглот переварил свой обед и живо интересуется происходящим вокруг.
Сборщик налогов взял лампу Тима, зажег ее, выкрутив ручку подачи газа до самого конца, и поднял повыше. Теперь змея свесилась с ветки почти на всю длину своего гибкого тела. Ее голова была поднята и вертелась из стороны в сторону. Янтарные глаза с узкими прорезями зрачков смотрели прямо на Тима. Раздвоенный язык стремился высунуться наружу. Хлюп! И Тим успел мельком увидеть два длинных загнутых зуба, сверкнувших в рассеянном свете газовой лампы.
«Когда пойдешь к речке, бери левее»,
— посоветовал сборщик налогов.
«Я составлю тебе компанию и постою на страже».
«А вы не можете сами вылить? Мне надо ехать. Там мама. Не надо!»
«Я пригласил тебя сюда. Не ради твоей мамы, юный Тим».
Сборщик налогов как будто стал выше ростом.
«Делай, как я говорю».
Тим взял чашу и пошел к речке, забирая влево. Сборщик налогов с лампой в руках шагал рядом, держась между Тимом и живоглотом. Змея повернула голову, следя за их передвижениями, но не стала на них бросаться, хотя расстояние было ничтожным, а нижние ветки деревьев переплетались так густо, что атака наверняка была бы успешной.
«Это участок Косингтона-Маршли», —
сказал сборщик налогов.
«Ты, наверное, видел табличку?»
«Да».
«Мальчик, который умеет читать. Это сокровище для феода».
Сборщик налогов подошел так близко к Тиму, что у того по спине побежали мурашки.
«Ты будешь платить немалый налог когда-нибудь. Если, конечно, не сгинешь в бескрайнем лесу сегодня, или завтра, или послезавтра. Но не нужно высматривать бурю, когда она еще не видна за горизонтом, верно? Ты знаешь, чья это делянка? Но я знаю чуть больше. Я узнал, когда объезжал деревню, кстати, много чего интересного услышал, и что Фрэнкли Сеймонс сломал ногу, и что ребенок у Виландов захворал, выпив испорченного молока. И что у Ривеллайсов подохли коровы. Так мне сказали. Врали, конечно. Если я что-нибудь понимаю в своем деле, а я в нем понимаю, можешь не сомневаться. Что только люди не выдумывают. Но я вот о чем, юный Тим. Я узнал, что в начале полной земли Питера Косингтона придавили деревом. Ствол упал не в ту сторону. Такое случается время от времени, и особенно с железными деревьями. Я думаю, железные деревья и вправду разумны. Отсюда, должно быть, и происходит обычай просить прощения у дерева перед тем, как его срубить.
«Я знаю, что было с Эйем Косингтоном»,
— сказал Тим. Несмотря на тревогу и страх, его заинтересовал этот разговор.
«Мама варила им суп, хотя сама была в трауре по папе. Ствол упал ему на спину, но не прямо на спину, а то бы он сразу погиб. А что с ним такое? Он же поправился».
Они подошли к речке. Здесь гнилостный запах был уже не таким сильным, и чавканье личинок слышно не было. Это хорошо. Но живоглот по-прежнему наблюдал за ними с пристальным, голодным интересом. А это плохо.
«Да, Коси Стволд крепкий парень. Снова вернулся к работе, и мы все говорим спасибо. Но пока он лежал дома 2 недели до того, как твой отец встретил своего дракона, и еще 6 недель после, на этой делянке и на всех остальных участках, закрепленных за Косингтоном и Маршли, было пусто и тихо. Потому что Эрни Маршли, он совсем не такой, как твой отчим. Я имею в виду, он никогда не пойдет рубить деревья в бескрайнем лесу без напарника. Хотя, конечно, тоже в отличие от твоего отчима, у тугодума Эрни есть... напарник.
Тим вспомнил о папиной счастливой монетке, висевшей теперь у него на груди. Вспомнил о том, почему он вообще предпринял эту безумную поездку в лес.
Не было никакого дракона. Будь бы дракон, он бы сразу сжег папину монетку. И как она оказалась в сундуке у Келса?
Вылей воду из чаши, юный Тим. Думаю, здесь не будет личина, которая так тебя беспокоит. Нет, здесь не будет.
Но я хочу знать.
Закрой рот и делай, как я говорю. Ты не уйдешь с этой поляны, пока моя чаша полна.
Тим опустился на колени и склонился над речкой. Ему хотелось лишь одного – побыстрее разделаться с поручением и ехать домой. Он нисколько не переживал за Питера Косингтона и не верил, что человека в черном плаще волнует судьба лесоруба.
Он меня дразнит, или издевается, или хочет помучить. А может, и вовсе не видит разницу между одним и другим. Но как только я вылью воду из этой проклятой чаши, я сразу же сяду на Битти и поеду домой. И пусть он только попробует мне помешать. Пусть только попробует.
Мысль оборвалась, резко, как сухой прутик ломается под каблуком. Тим выронил чашу, и та упала, перевернувшись вверх дном в густую траву. Сборщик налогов не обманул. В этом месте и вправду никаких личинок. Вода такая же чистая и прозрачная, как в ручье за домом Тима. Глубина здесь была небольшая. И мертвое тело лежало буквально в 6-8 дюймах от зыбкой поверхности. Одежда мертвеца давно превратилась в лохмотья, колыхавшиеся в воде. Век на глазах не было. Волос на голове почти не осталось. Лицо и руки когда-то дочерно загорелые теперь были белыми, как алебастр. А в остальном тело большого Джека Росса сохранилось на удивление хорошо. Если бы не мертвая пустота в этих глазах без ресниц и век, Тим бы точно подумал, что папа сейчас поднимется из воды и обнимет его крепко-крепко. Живоглот издал громкий холодный хлюп. От этого звука что-то надломилось у Тима внутри, и он начал кричать. Сборщик налогов что-то насильно вливал Тиму в рот. Мальчик попробовал увернуться, но у него ничего не вышло. Сборщик просто схватил его за волосы на затылке и резко дернул. Тим закричал, и уже в следующую секунду горлышко фляжки было у него во рту. Какая-то едкая жидкость обожгла ему горло. Не виски. Потому что Тим не опьянел, но зато сразу же успокоился. Ему показалось, что внутри у него все замерзло, и он превратился в заледеневшего гостя внутри своей собственной головы.
«Оно выветрится через 10 минут. Тогда я тебя отпущу», —
сказал сборщик налогов. Его веселость ушла. Он не называл мальчика юным Тимом. Вообще никак его не называл.
«А пока навостри уши и слушай. Еще в товарищи. В 40 колесах отсюда. До меня дошли слухи о лесорубе, которого испепелил дракон. Об этом все говорили. Самка дракона, огромная, словно дом. Я знал, конечно, что это вздор. Вот тигр, насколько я знаю, тут есть. Должен быть. Где-то в чаще».
При этом губы сборщика налогов на миг искривились в улыбке, которая тут же исчезла.
«Но дракон? Нет, нет. Так близко от человеческого жилья драконы давно не встречаются. Уже сотни лет, если не больше. Никто никогда в жизни не видел дракона размером с дом. Мне сделалось любопытно не потому, что большой рос налогоплательщик или был таковым. Хотя как-то я так бы и ответил, если бы кто-то из этой беззубой толпы вдруг нашел в себе смелость спросить. Нет, это было чистой воды любопытство. Любопытство! Ради любопытства. Потому что желание знать тайны всегда было моим главной слабостью. Да, вот такой у меня недостаток. И когда-нибудь он меня точно погубит. Тут уж можно не сомневаться. Вчера ночью я был уже здесь, на тропе железных деревьев. Решил провести ночь в лесу, прежде чем отправиться в деревню за налогом. Только вчера я доехал до самого конца тропы, но на самых дальних делянках, почти на границе с Фагонардской топью, висят таблички с фамилиями Росс и Келс. Там я набирал чашу воды в последнем чистом ручье до того, как начнутся болота. И что я увидел? Я увидел табличку, на которой написано «Косингтон Маршли». Так что я сел на черного и поехал назад. Просто, чтобы убедиться. Увидеть и убедиться. Не было необходимости смотреть в чашу еще раз. Я просто приметил то место, которое во сторонится на живоглот, и где речка не заражена червями. Они плотоядные, ненасытные, пожирают любое мясо, но, как говорят старухи, эти черви не могут есть плоть добродетельного человека. Старухи много чего говорят, и далеко не всему надо верить, но тут они, кажется, правы. Вода в речке холодная, поэтому тело так хорошо сохранилось. На нем нет никаких ран и отметин, потому что убийца ударил со спины. Я его перевернул и увидел разбитый череп. Потом опять положил на спину, чтобы избавить тебя от этого зрелища.
Сборщик налогов умолк на мгновение и добавил.
И, наверное, чтобы он тоже увидел тебя. Если его душа задержалась у тела, и на этот счет у старух нет единого мнения. С тобой все нормально. Может, еще глоток Нена?
Со мной все нормально.
Ни разу в жизни Тим не лгал так откровенно.
Я сразу понял, кто убийца. А теперь это знаешь и ты, как я понимаю. Но если бы у меня были какие-то сомнения, они бы рассеялись сразу, едва я вошел в салон Гитти. Это была моя первая остановка древесной деревни. Кабачики весьма услужливы и любезны, если скостить им налог на десяток орлов. Там-то я узнал, что Берн Келс обвился веревкой с вдовой своего погибшего напарника.
«Это все из-за вас!»
– прошептал Тим и сам не узнал свой голос.
«Из-за ваших проклятых налогов!»
Сборщик прижал руку к груди и проговорил уязвленным тоном.
Ты меня обижаешь. Все эти годы отнюдь не налоги заставляли Келса гореть огнем у себя в постели. Даже когда рядом с ним была женщина, чтобы затушить его факел.
Он продолжал говорить, но действие снадобья, которое он называл Неном, уже начало проходить, и Тим больше не воспринимал смысла слов. Все это время ему было холодно, а теперь вдруг стало жарко. Внутри все горело, в желудке бурлило. Пошатываясь, он шагнул к догорающему костру, упал на колени и изверг из себя съеденный ужин прямо в ямку в земле, которую сборщик налогов выбил каблуком.
«Ну вот!»
— произнес сборщик радостным тоном человека, который сердечно тебя поздравляет.
«Я так и думал, что она может на что-нибудь пригодиться. Теперь ты поедешь домой, к своей маме»,
— сказал человек в черном плаще, когда Тима перестала тошнить, и он присел у костра, низко наклонив голову.
Какой хороший ты сын. Но у меня для тебя кое-что есть. Ты точно хочешь его забрать? Одну минутку. Для Нел Келс минута уже ничего не решает. Что сделано, то сделано.
Не называй ее так!
Вспылил Тим.
Почему нет? Разве она не замужняя женщина? Замуж на скорую руку да на долгую муку, как говорят старики.
Присев на корточки, сборщик налогов принялся рыться в седельной сумке. Его черный плащ взметнулся, как крылья какой-то кошмарной птицы.
А еще старики говорят, что веревку, которой обвились двое, нельзя развязать. И вот тут они правы. Забавная концепция развода существует на многих уровнях башни. Но только не в нашем очаровательном уголке Срединного мира. Так, давай-ка посмотрим. Он должен быть здесь.
Только мне непонятно, почему Питер и Эрни его не нашли.
Отрешенно проговорил Тим. Он чувствовал себя выжатым и абсолютно пустым. В глубине сердца все еще брежело какое-то чувство, но Тим не понимал, какое.
Это же их делянка, их участок. И после того, как Консингтон поправился, они снова ходят на вырубку.
Да, они рубят деревья, но не на этой делянке. У них есть и другие. Этот участок у них временно законсервирован. Знаешь почему?
Тим подумал, что знает. Питер Консингтон и Эрнст Маршли, они хорошие, добрые, но все же не самые смелые из лесорубов. Вот почему их участки располагались не так уж далеко в лесу.
Наверное, они ждут, когда уйдет живоглот.
Какой умный мальчик.
Одобрительно заметил сборщик налогов.
Правильно догадался. А как ты думаешь, что должен был чувствовать твой отчим, зная, что наш древесный червь может убраться отсюда в любое время? И эти двое вернутся на свой участок, вернутся и обнаружат тело. Его преступление раскроется, если только ему не достанет смелости прийти сюда раньше и перетащить тело поглубже в лес.
Новое чувство в сердце разгоралось все ярче и ярче. Мальчик был этому рад. Неважно, что это такое, все равно оно лучше, чем беспомощный страх за маму.
Надеюсь, ему было плохо. Надеюсь, он потерял сон и покой.
И тут Тима вдруг осенило.
Вот почему он опять запил.
Умный мальчик. И вправду, умный не по годам. Ага, вот он где.
Тим уже отвязал Битси и собирался садиться на него верхом. Сборщик налогов подошел к мальчику, пряча что-то под черным плащом.
Скорее всего, все получилось спонтанно. Он совершил свое черное дело, поддавшись порыву. А потом, надо думать, запаниковал. Иначе с чего бы он выдумал такую нелепую историю? Мало кто из лесорубов в нее поверил, можешь не сомневаться. Он разжег костер, наклонился над пламенем, насколько осмелился, и стоял так, сколько смог выдержать, чтобы опалить одежду и обжечь кожу. Я знаю, что именно это он и сделал. Я разжег свой костер на его старом кострище. Но первым делом он зашвырнул сумку своего мертвого напарника на тот берег речушки, подальше, в лес. Да, это он сделал сразу, когда у него на руках еще не высохла кровь твоего отца. Я сходил на тот берег, поискал в зарослях и нашел. Почти ничего интересного в сумке не было. Всякий хлам бесполезный. Но одну вещь я все-таки приберег. Сохранил для тебя. Он был весь ржавый, но я его вычистил пемзой и точильным бруском.
Сборщик налогов достал из-под плаща топор большого росса. Недавно заточенное лезвие сверкнуло в отблесках догорающего костра. Тим, который уже сидел на битсе, взял топор, поднес к губам и поцеловал холодную сталь. Потом засунул топор за пояс, повернув лезвие назад, как учил его папа. Давным-давно, в незапамятные времена.
Я вижу, ты носишь на шее родивый дублон. Это папин?
Сидя верхом на битсе, Тим заглянул в глаза сборщика.
Он был в сундуке этого гада-убийцы.
У тебя есть монета отца, и теперь у тебя есть его топор. Интересно, куда ты вонзишь этот топор, если Ка даст тебе шанс?
Ему в голову.
Чувство, сжигавшее его сердце, чистейшая ярость вырвалась наружу, как птица с крыльями из огня.
Спереди или сзади, неважно. Мне и так подойдет, и так.
Превосходно. Мне нравятся мальчики, которые знают, к чему стремятся. Поезжай. И да хранят тебя боги в пути. Все боги, которых ты знаешь, и человек Иисус для ровного счета.
Вот так, ранив мальчика в самое сердце, сборщик налогов склонился над остывающими углями и принялся вновь разводить костер.
Я еще задержусь тут в лесу на пару ночей. В эту полную землю в древесной деревне, на удивление, интересно. Иди за зеленой сикхе, мой мальчик. Она светится, да. Она светится.
Тим ничего не ответил, но сборщик налогов не сомневался, что тот все слышал. Они всегда слушают, если ранить их в самое сердце.